Там будем йогам ча, мама йо ведь та тута. Сови калпина йогина, юджете натра самшая. Этам, это, ви путим, великолепие, йогам, мистическое могущество, ча, также, мама, мое, ях, который, ветти, знает, таттвата, действительно, сах, он, авикалпина, беспримесным, йогина, преданным служением, юджьяте, занимается, на, не, атра, здесь, самшая, сомнение. Здесь в пословном переводе мы видим йога. Йога – это переводится как мистическое могущество. И второе повторение этого слова – йогина, йогам и йогина, йогина – преданное служение. Как это соотносится? Йога, мистическое могущество и преданное служение. То есть синонимы здесь одним термином практически выражаются. На самом деле йога – это сосредоточенность на Всевышнем. Йога, юдж, значит связь. Связь со сверхдушой. И есть пути йоги. Процессы йоги разные существуют. Методы разные существуют. Но связь осуществляется сосредоточением на конечной цели. Это значит йога. То есть если человек не знает конечной цели, все, что он делает, не может считаться йогой. Наоборот, называется а-йога в другом направлении. То есть разрыв. Йога-связь, а йога-разрыв. То есть разрыв с Богом или связь с Богом. То есть только два направления существуют. А методов очень много может быть. 18 глав Бхагавад-гиты, 18 методов йоги, скажем. Их может быть еще больше, сколько природ у людей. Есть много индивидуальных черт. Но генеральные методы, они, их всего несколько. Основные, основополагающие методы йоги – это карма-йога. Включает в себя все виды деятельности, карма-деятельность. Значит, при помощи работы, деятельности ума, речи и физической деятельности можно осуществить связь с Богом. Это путь жертвы, жертвоприношения словами, поступками или собственностью жертвовать. И там, где богатство ваше, там сердце ваше, есть связь. Когда вы вкладываете свои силы, вы связаны с этим объектом. Конечно, будете думать о нем, чувствовать. Как родители, скажем, они служат детям. Это великая жертва, самоотдача. И, конечно, связь очень сильная. Возникает йога таким образом. Это связь могущественная. Это как карма-йога. Значит, карма-йога – это благородная деятельность, подобная деятельности родителей и детей. Значит, нужно относиться ко всему миру, как к своей семье, так же, как к своим детям, к людям несчастным, слабым. То есть нужно заботиться, да, о других людях. То есть, по примеру, от отца и матери. Вот, пример нам дает природа или Всевышний. И так можно осуществить карма-йогу. Это благочестивая деятельность, угодная, так сказать, Богу. Это йога. Если она неугодная Богу, это не йога, это карма просто. Просто карма. Она не возвышает человека, а, скорее всего, она осуществляет цикличность рождения и смерти. Повторение страданий и наслаждений. Бесконечно, бесконечно, бесконечно. Это карма называется. От кармы нужно освободиться. Как? Карма-йога. Подъем, мистический подъем. Мистический подъем сознания. Над желанием выгоды, над своей жадностью, над своей завистью, то есть мы должны что-то жертвовать, отдавать свою зависть, отдавать свое вожделение и привязанности, освобождаться. Это карма-йога. Один метод. И как вы понимаете, то есть может быть много тонкостей в нем, много индивидуальных вещей, но это один путь. Другой, когда уже человек исчерпал все свои возможности в исполнении своих материальных обязанностей и разочаровался в материальном существовании. Таких людей очень много, конечно же. Они уже чувствуют, что в этом мире, похоже, счастья не сыскать. Уже пытался по-разному. И... Нет, не в деньгах счастье, конечно же, не в богатстве, даже не в детях, может быть, счастье. Где же оно, это счастье? Он начинает отрекаться от деятельности постепенно. Это путь гьяна-йоги. То есть задумываться начинает, в чем смысл жизни. Смысл-то в чем жизни? Смысл благих и злых дел. Зачем? Почему? Почему добро и зло? Зачем все это? Как-то путаница какая-то. Откуда это? Как устроен мир? Гьяни означает мыслитель. Он уходит от деятельности, не любит работать. Ну, как бы монашество некое такое. Отшельничество принимает человек. Стремится к уединению, к размышлению, читает книги, изучает. Подальше от мира. Даже с семьей ему не очень хочется связываться вот эти обязанности. Он просто себя освобождает для каких-то мудрых открытий в своей жизни. И так он постигает абсолютную истину постепенно. Если он идет правильным путем, недостаточно для этого развитого ума. Необходимо направление ума, направление мысли. Как стрелок. Должен знать цель, куда он стреляет. Есть мысли, есть энергия, но куда направить, чтобы не было напрасным этот выстрел в моей жизни, выход энергии, долгое исполнение мысли, там, не знаю, деятельности. Я могу впустую прожить свою жизнь. И вот для этого необходимо знать шастры. Как правило, такие гьяни, они обращаются к священным писаниям, как к основе, к платформе для размышления. А над чем еще размышлять? Над человеческими страстями размышлять, ну, долго ли можно? Они циклируют, повторяются. У всех жизнь примерно одинаковая. Что, вы думаете, нет? Нет? У всех одинаковые проблемы. Посмотрите на лица. Мало денег. В семье не все как хочется. Ну что тут говорить? Все одно и то же. И кажется каждому, что где-то лучше. Все каждому так кажется. Кому-то кажется в Америке лучше, кому-то кажется в России лучше, кому-то лучше. В Казахстане лучше, кому-то где-то еще лучше. А корове кажется, что там трава зеленее впереди. Потому что если она смотрит сверху вниз, вертикально, не так густо кажется. А под углом очень густо. Смотрит, ну там всегда зеленее. Особенно в чужом саду. И она идет туда. Так предустроила, что она не выщипывает, знаете, ту траву под собой с корнями. Нет, а просто она шагает и на ходу, вот, потому что увлеченная вот этим вот плотностью травы впереди. Под углом. Иллюзия зрения. И также в африканских странах все наносят на себя белила, женщины, а здесь хотят загореть, допустим. Кажется, что так я буду более счастлив. Там черные они тоже несчастливы, тут белые они тоже несчастливы. Но если черный станет белым, будет более счастлив, а белый станет чернее, он будет более счастлив. Это все вот взгляд под углом. И таким образом гьяни не должен думать понапрасну, под углом какой-то иллюзии. Знаете, пожалуйста, что каждый человек мыслит иллюзорно. Каждый, ну, кроме меня, конечно. Каждый, понятно, но я-то вижу истину. Ну, вот-вот что, в чем как бы ловушка ума, иллюзия ума. В этом заключается, что мне кажется, что я-то прав. И дается пример. Два шахматиста играют, и один думает. Он же думает. Он шахматист. Он делает правильный ход. Другой тоже думает, тоже шахматист. И тоже делает правильный ход. Но все-таки в результате кто-то выигрывает, тот проигрывает. Вот какая жизнь интересная. И если мы делаем правильные ходы, то каков критерий, какой должен быть результат? Если я правильно живу, счастье правильно. А где оно, счастье? Это доказательство, что мы неправильно мыслим, неправильно принимаем решения, несовершенно это делаем. Делаем в прямо противоположную сторону, я поясню. Реальность и отражение разве не похожи? Очень похожи. Вы видите отражение. отражение своих желаний, своей природы, своего ума, когда смотрим, созерцаем окружающих людей и мир, все отражает мой ум. Красиво, некрасиво, хорошо, плохо, хочу, не хочу, нравится, не нравится, старый, молодой. Я соизмеряю все с собой. Я отражаю вот этой поверхностью своего возраста, своего интеллекта, своих чувств, своего типа мышления этот мир и даю ему оценки. И иду в эту сторону, использую эти оценки как козырные карты. Оп! Мое решение. Оп! И верю, что сейчас я выиграю. Это все иллюзия. Мир не такой, как я его воспринимаю. Для этого нужно очистить ум и сердце, и чувства, чтобы увидеть, как он есть на самом деле. Йога. Йога означает, ум должен быть спокойный, как гладь озера. И только тогда отражение будет четким. Почти равным оригиналу. Только одно будет отличие. Нельзя будет этим пользоваться. Этим и не нужно пользоваться. Но можно сориентироваться. Как Арджуна на своем варе Драупаде смотрел в отражение мишени и попал в цель реально. Потому что целился-то он в мишень, хотя смотрел на отражение. Это гьяна-йога. Вы созерцаете отражение, но настолько четко, что знаете, куда направить свои мысли, где реальность. Находите по отражению реальность. И таким образом гьяни – это уже класс не материалистов, а трансценденталистов начинается. Все материалисты – это карми, карма, область кармы. Карма временна. Гьяни ищет вечные ценности. Так он размышляет. И он трансценденталист, потому что достигает осознания брахмана. В итоге он сможет отличить материю и дух, что очень сложно обычному человеку. Расслоите материю и дух, и вы увидите, что на самом деле перед нами два мира, а не один. Один мир, который мы живем в душе глубоко, и другой мир параллелен. Это внешняя наша деятельность и привязанность. Это два совершенно разных, не сочетающиеся, параллельные, не соприкасающиеся параллельные. Вы видите две жизни внутри себя. Если вы способны так мыслить, гьяни. И дойдя до осознания брахмана, осознания, что агам брахмасми, я есть дух, я бессмертная душа, возникает вопрос. Если я бессмертная душа, я и есть эта душа, то есть я не тело, тело как одежда, хорошо. Зачем мне временное тело, источник страданий и рождения и смерти? Оно подвергается этим переменам постоянно. А я вечно, постоянно. Кришна говорит, Бхагавадгите, Арджуна, никогда не было так, чтобы ты или я, или все эти цари, собравшиеся здесь на поле битвы, не существовали раньше, и в будущем никто из них не прекратит существование. Они вечные души. Сменятся их тела сейчас в сражении. Все погибнут. Но ты, как воин, не должен скорбеть. А души не скорбят. А теле тоже не скорбят. Это просто комок материи. Это он объясняет Бхагавадгите. Это гьяна. Это способность высоко-высоко-высоко мыслить. Если мы не способны так мыслить и так чувствовать, и мы привязаны к чувственным наслаждениям, мы скажем, как так? Тело называют комком плоти всего лишь навсего. А как же родственники, как же дети? Погодите, это лишь формы. Душа не является вашим родственником или ребенком. Нет такого. Эта роль выделена для другой цели, не для привязанности, для осознания души. Отец и мать – это дар Бога. Дети – это дар Бога. Для осознания Бога они даются, а не для того, чтобы себе их присвоить. Природа отберет момент смерти того или другого. Жестоко, если мы к этому не готовы. Поэтому без скорби живите. Живите с радостью. Конечно, мы испытываем разлуку, если кто-то уходит из этого мира. Понятное дело, если это будет дорогой человек – это естественно. Но мы не поддаемся скорби, которая унижает нашу душу, обесценивает нашу душу, обессмысливает наше существование. А, я потерял много денег, мне конец. Это невежество. Потери, приобретения, говорится. Да, тут сразу перелистнулось мне. Угу. И когда мыслительные способности исчерпаны, гьяни становится уже йогом как таковым. Что там? Это йоги. Аштанга-йога. Что это за йога такая? Самая загадочная йога из всех методов. Ее называют еще раджа-йога или сат-чакра-йога. Разные синонимы. Ашта означает 8 ступеней. Ашта-анга – 8 частей. Ашта. Начинается с яма-ниямы, заканчивается самадхи. Это, наверное, самое популярное представление йоги. Вот люди слышат. И почему-то выбирают из всех йог самую сложную. Некоторую невозможно выполнить. И подражают в клубах и сидят. На самом деле, либо спят, либо терпят там какие-то выкрутасы. Либо просто на гибкость друг друга и соревнуются, кто гибче потом будет. Ну, какая-то гимнастика. Но на самом деле, это йога означает, что вы покупаете билет в одну сторону и обратно уже не возвращаетесь. Сели, все, вас вычеркивают из списка живущих на этой земле. Вы в конце уйдете отсюда. Обратно не вернетесь. Видите? Такова йога, аштанга-йога. Это прекращение всего, что в любой деятельности, физической деятельности, психической деятельности, ум останавливается. Все, вы не существуете как тонкое и грубое тело. Вы останавливаете все процессы, которые есть в этом йоге при помощи пранаямы. Замедление дыхания. Долгое время постепенно замедляется дыхание и останавливается практически. Вместе с ним останавливаются все процессы, замедляются. Если вы резко остановите дыхание, вы через 2 минуты задохнетесь, умрете. Но если постепенно, со всеми функциями тела, вы не умрете. Вы впадаете в некое состояние анабиоза с совершенно ясным сознанием. Более ясное, потому что тело больше не функционирует. Так начинаете понимать, кто вы на самом деле. После этого вы находитесь во Вселенной очень легко. Перед вами открывается вся эта картина. Место, куда вам нужно уйти. Потому что с этим миром вас больше ничего не связывает. Вообще ничего не связывает. С этим миром ничего не связывает. Когда вы достигаете вот этой брахмарантры, вы увидите, что вас с этим миром ничего же больше не связывает. И вы покидаете эту. Выбираете планету, духовную или материальную высокую, и переходите туда. По собственному желанию. В этот момент, когда кундалини вся выходит, тело сгорает дотла. Останков йогов вы не найдете. Даже кремация не нужна. Это мистическая йога. Мистическая йога. Значит, есть карма-йога, выбираете. Гьяна-йога, мистическая йога. Что хотите. Лучше карма-йога. Работаешь и чуть-чуть жертвуешь. Это вот так и я могу. Гьяна – это уже сложно. Ну, а штанга немыслимо, конечно. Это чересчур то, что вы рассказали сегодня, меня расстроило. Я тут ходил на клуб йоги, а теперь я понял, что это просто игра какая-то. Видите, как все плохо? Если бы не четвертая йога. То есть бхакти-йога, ни от чего отказываться не нужно. Не нужно никаких искусственных вещей. Не нужно напрягать свои мысли. Не нужно работать как осел. А что же нужно? Нужно обрести любовь к Богу. Это, кажется, самое естественное, что человек вообще может сделать. И, конечно же, он именно ищет такой путь каждый человек, где-то в сердце. Бхакти-йога означает, что мы свою деятельность, ум, чувства, медитацию посвящаем Богу. Это, говорится, нетрудно созерцать Бога в своем сердце. Это приносит огромную радость, потому что его облик всепривлекающий, Кришна, всепрекрасный. Охватывающие все наши чувства сразу же, как объятиями, полностью, без остатка. Это наша вечная природа, быть его частицей в связи. И из-за иллюзии вот этой материального покрытия мы как бы отсоединились, эту йогу разорвали, да. Нам кажется, что Бога нет. Ну, в смысле, что его не видно. Его нужно искать где-то, он находится в сердце. Где его искать? Он здесь всегда, всегда при нас. И вот бхакти-йога означает, все, что мы делаем, делаем для Бога. И для этого нужно просто знать, что Он хочет от нас и чего от нас не хочет. Отсюда правила предписания. Все священные писания говорят на самом деле о бхакти-йоге в конечном итоге, о любви к Богу. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, даются заповеди. Как жить так, чтобы Бог проявился в моем сердце? В чистом сердце Он проявится, в грязном сердце как будто Его и нет. Для этого нужно прожить чистую, праведную жизнь. Ачарьи дают четыре принципа. Отказ от мяса, рыбы, яиц – это серьезный принцип. Это значит отказ от насилия. Мы не едим трупы убитых животных или людей. Ну, потому что такие факты тоже есть. Вы улыбаетесь, думаете, это в прошлом. Вы, наверное, думаете, что это в прошлом было, людоеды. Нет-нет, они есть и сейчас. Среди нас, конечно, здесь их нет, я надеюсь. Мысленно, да, почувствовать от других. Нужно ощутить эту радость, познание Абсолюта. Это освобождает человека от всех пороков. Ракша становится святым. Понимаете, такие примеры есть. Такие примеры есть. Когда люди самые падшие становятся святыми. Как? Йога? Думают о Боге. То есть это уже высшая ступень йоги, когда вы постоянно думаете о Боге внутри, это уже самадхи все. Но уже связаны с ним, потому что главная связь – это именно ум. Тело автоматически очищается. Куда идет ум, туда идут и чувства. Вы вспомните что-то отвратительное, и ваше лицо сморщится. Просто вспомните, и вы почувствуете отвращение, потому что ум коснулся этого, и чувства отреагировали. Вспомните что-то вкусное, и слюна выделится тут же, если вы голодны. Ум вспомнит. И тело реагирует. Тело – инструмент ума. Поэтому йога имеет дело с умом. Это ядро йоги. Манмана бава мат бхакто. Матьяджи мама намаскуру. Кришна говорит, думай обо мне. С этого манмана бава мат бхакто. Думай обо мне. Стань моим преданным. Обрети любовь. Почувствуй меня. Если мы почувствуем Кришну, мы влюбимся в Него. Каждый. Без исключения. Это Бог. Исключений не бывает. Это Абсолют. Абсолют в своей прекрасной форме. Невообразимо привлекательной. Невообразимо. Чувство невозможно оторвать от него. Нет. Некий аналог есть в нашем мире тоже. В нашем опыте. Некий аналог, когда человек сильно влюбляется в кого-то. Человеческая любовь. Происходит нечто подобное. Днем и ночью он не может ни на мгновение оторвать свой ум от объекта любви. Днем и ночью. И ночью он пишет стихи, или он думает, или он там счастье какое-то испытывает. Ну а если этот объект не отвечает ему, он может умереть. Закипает кровь. И он умирает. Представьте, какие чувства сильные человек может испытать. Это сила любви. И йога любви – это йога любви к Богу, конечно же. Это не кама-сутра, которую сегодня извратили. Кама-сутра предназначена для того, чтобы освободиться от камы. Потому что кама – это злейший враг души, написано в Бхагавад-гите, в Ведах. А это ведическое произведение кама-сутра. Она, наоборот, уводит человека от низкой похоти выше. То есть каму нужно возвысить, сублимировать на трансцендентный уровень. В этом задача всей ведической литературы, всей духовной литературы. Это как песни Соломона о душе. Люди любят их читать, потому что душа там представляется в образе юной девушки обнаженной. Но он так пишет о душе. И люди вдохновляются, потому что там за этим есть какая-то чистота. Это просто аналогия, какая-то поэзия духовная. Что душу надо обнажить, это факт, не тело, а душу. А чтобы душу обнажить, тело нужно закрыть. Что-то одно. Либо похоть, открытое тело, либо любовь к Богу. Тело закрывается тогда. Сегодня культура открытых тел. Если в мире взять, кроме мусульманских стран, таких, которые следуют писаниям, все остальные исповедуют культуру открытого тела. Все западные страны. Мы видим уже, не будем обсуждать эти темы, к чему это все идет. И когда мы закрываем тело, этого тоже недостаточно. Нужно открыть душу. Это называется бхакти-йога. Мой дорогой Господь, мне ничего не нужно, говорит Господь Чайтанья. Ни богатства, ни красивых женщин, ни последователей. Что самое ценное? Вот перечислено. Деньги, красивые женщины, последователи, которые боготворят нас, славу нам поют. Не нужно, я к этому больше не стремлюсь. Я хочу, у меня только одно желание – служить тебе жизнь за жизнью. Наданам, наджанам, насундарим, кавитамва, джагадиши камае, мама джанмани, джанманишваре, бхаватат, бхактир, агайтуки твой. Агайтуки значит бескорыстно, не нужно ничего взамен, вообще ничего не нужно. Сделай меня просто слугой твоим, пожизненно, навечно. Из жизни в жизнь. Человек отрекается. Любовь приводит к отречению. Что бы ты ни сделал по отношению ко мне, я буду счастлив. Пнешь ли ты меня или обнимешь, одинаково будет. Такая сила отношений. Но Кришна говорит, что он сухридам сарвабутанам. Он ближайший друг каждому. И как он умеет любить, так никто не умеет любить. Конечно, он любит не так, как человек, естественно. Он не человек. И мы тоже не просто люди, мы духовные существа. У нас другая платформа отношений. Если взять, скажем, пример друзей, дети дружат на улице, подростки. Они там подружатся, и друг говорит другу, пойдем, там у нас есть марихуана немножко. Ты же мужчина. Ну, давай вместе, мы же друзья. Ну да, друзья, мужчины, хорошее дело. Укрепить дружбу, не так ли? Они же глупые. Они так и думают. Мы станем еще больше дружить. С марихуаной-то. Это такая йога, марихуана, связь такой обеспечит, знаете. О, не разорвешь потом. Это любовь друзей. А любовь матери другая. Куда пошли? Стойте, что в карманах у вас? Она что-то чувствует. Они что-то скрывают, здесь что-то недоброе. Их дружба до добра не доведет. Такая любовь, знаете, опасна. Нет, я тебе не позволяю это делать. Почему? Потому что я тебя люблю. Нет, ты меня не любишь, ты мне все не позволяешь. Что нельзя, это нельзя. Это потому, что я тебя люблю, дурак. Он говорит, нет, я выбираю друзей. Такое тоже бывает. Либо потому, что мать не может объяснить, знания не имеет, глупая. Хотя хорошая мать, но глупая. И не может возвысить ум своего сына или дочери. А просто страдает из-за него и плачет из-за него. Либо ребенок такой. Такое рождение у него несчастное, что он не понимает и не принимает ничьи авторитеты. Даже любовь матери не ценит. Возможно, то и другое. Все это называется разрыв. Разрыв. Это было известно изначально, что семьи людей строятся по принципу божественному. Должна быть выстроена четкая иерархия. Каждый мужчина служит Богу, и его жена служит мужу, и дети встают в ряд этой иерархии. Возникает порядок. Но нужно знать, кто такой Бог. Не слепая вера. Не в невежестве это делается, а в знании это делается. Нужно познать свои отношения с Богом, почувствовать их, осознать их. Это реальность, в которой мы должны жить внутри. Она должна быть сильнее внешней реальности. Даже когда приходит несчастье, преданный не будет скорбеть. Или приходит какое-то большое счастье, он не будет слишком радоваться. Он понимает, это временное явление, это, знаете, это иллюзия. Это вот хорошо, плохо, зима, лето, это всегда так. На это не нужно слишком внимания обращать. Сегодня ты вот на волне, а завтра ты внизу. И то, и другое нужно понимать одинаково. Этим я не живу. Этим я не буду жить, не буду это переживать. Я буду переживать о другом. Я буду думать о Боге. Потому что в это время у Бога происходят параллельные игры. Его личная жизнь, не связанная с нашей политикой, экономикой, с нашей работой, с нашей семьей, никак не связана. У него есть своя личная жизнь. И вот мы из той семьи, как души. Нам нужно узнать свое место там. Вот о чем нужно думать человеку в течение жизни, внутри себя. И при этом исполнять свои обязанности материальные, насколько возможно. Так предписано ведами. Но думать нужно не о деньгах, не об эгоистическом материальном счастье, а о Боге думать. И так наша жизнь будет абсолютно чиста. Абсолютно чиста. И снаружи, и изнутри. Подняться на высшую ступень духовного совершенства значит постичь верховную личность Бога. Пока человек не имеет твердой веры в то, что Верховный Господь является обладателем бесчисленных достояний, он не сможет заниматься преданным служением. То есть у него есть все. Значит, в преданном служении у нас есть все. Пока нет такого понимания, человек не сможет заниматься практикой бхакти-йоги. А что такое? Это ваша мантра и принципы, и там есть все? Да, там есть все. Как-то мне не верится. Я никогда такого не слышал, не встречал, чтобы в мантре было все. Но буквально так описывается. Ниджасара Вашакти, все энергии. Все. Все означает и то, чего у нас нет сейчас. Не то, что я хочу, а то, чего у меня даже нет. А то даже я не знаю, что. То есть я получу то, что даже не могу представить. В результате бхакти-йоги. Все слово «сарва» используется. Все. Многие люди говорят, что Бог велик, но, как правило, они не знают, насколько Он велик. Сколько у Него денег? На всех хватит. Но почему-то же тут всем не хватает. Видимо, у Бога мало денег. Нет, чтобы всех засыпать деньгами тут с головой. И все проблемы, правильно? У Него тоже, видимо, лимит. В этой главе описывается Его величие. Тот, кто действительно постиг величие Бога, немедленно предается Ему и посвящается преданному служению Господу. У человека, которому открылось подлинное величие Господа, нет другого выбора, кроме как предаться Ему. Получить это знание можно, обратившись к Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гите и другим священным писаниям. Священное писание подобно семени. Его нелегко прочитать. Это живая книга, которая подобно семени растет. Вы только начинаете читать, и кажется, прочитали. Попробуйте еще раз. О, Боже мой, уже другой объем скрывается у вас. Попробуйте еще раз. И это растет, это растет, это растет, это растет. Поэтому им тысячи лет читают их уже и понять не могут до конца. Во Вселенной на разных планетах есть много полубогов, которые управляют материальным миром. Главными среди них являются Брахма, Господь Шива, четыре великих Кумара и некоторые другие. У обитателей Вселенной много прародителей, но все они произошли от Верховного Господа Кришны. Верховная Личность Бога, Кришна, является предком всех прародителей. Если Бог велик только среди людей, это очень слабое представление о Боге. А что, люди такие уж могущественные? Что, их сравнивать с Богом, что ли, нужно? Что вы? Давайте что-нибудь возьмем как-то позначительнее, если хотите сравнивать. Человек – ничто. Даже на этой планете, знаете, сколько таких планет во Вселенной, Боже мой. Сколько, кстати, планет во Вселенной? Есть статистика? Нет, ученые не знают. Они уже давно махнули рукой на статистику и просто используют ведическую фразу «как пыль в воздухе». Все. Считать бессмысленно. Какой смысл читать? Зачем? Зачем перегружать свои мозги и компьютер? Столько планет во Вселенной, и все населены. Вы идете по лесу, и каждый шаг – след. На глубине 10 сантиметров – 30 тысяч живых существ. На площади вашего следа на глубине 30 тысяч живых существ. И можно копать дальше. Оказывается, куда бы ни копали, там есть какие-то организмы, живые существа. Даже в ядерном реакторе живут сине-зеленые водоросли. На Солнце есть жизнь в других формах. На Луне в других формах. На каждой планете все заселено. Это Вселенная, это не пустенная. В воздухе, в комочке слизи. Медузу видели? Комочек слизи – жизнь. Есть тонкие пхуты, привидения, так много всего. Боже мой, тут места живого нет. На всех планетах, смотрите, сколько жизни, можно посчитать? Мы планеты можем посчитать, сколько там живых существ. И мы живем всего лишь на одной такой планете, дорогие мои. И на этой планете сколько стран, сколько городов, сколько людей, сколько насекомых, сколько того, сколько деревьев, сколько травы здесь вот на этом лугу, и, наверное, больше, чем человеческого населения на Земле. И все-таки какой-нибудь там Иван Иванович сидит в своей квартире и думает, что он очень значительный человек. И сравнивает себя с Богом. Потому что он же покорил космос, так? На орбиту там какой-то вышел. На 450 километров, мне говорил один космонавт. Я говорю, насколько там высоко? Он говорит, 450 километров орбита. Там мы были. Покорили космос. Вот тут несколько микробов, пока я тут лекцию даю, сидят, тоже прыгают вверх и покоряют все пространство Вселенной. Как вы видите, у человека большое самомнение. Поэтому нужно знать, если говорить о величии Господа, нужно устройство Вселенной, размеры Вселенной, что Он себя заполняет полностью, не одну Вселенную. Он управляет каждой планетой, движением каждой планеты. Характером наделяет каждое живое существо природы, кармой. Все точно санкционирует, знает всех. Бесчисленное множество живых существ. Это Бог. Вы скажете, но Брахма, мы читаем, творец Вселенной, это вторичный творец. Он тоже вот поддерживает всю Вселенную и знает все живые существа. Он творец Вселенной, Брахма и Шива, он разрушает эту Вселенную, тоже могущественный. Шива и Брахма не существуют до сотворения Вселенной. И после их разрушения тоже не существует. Остается только Он. Один. Который не меняется никогда. В своей ипостаси Вишну. А источник Вишну – Кришна с Голоки Вриндаваны, из духовного мира, который не имеет никакого отношения к материальному творению. Это творение творит не Он сам. Если бы Он сам, Бог, духовный, вот Кришна, творил бы, он сотворил бы его лучше. Его дом духовен, Вайкунтха, там нет смерти и рождения. Там нет никаких страданий. Это дом Бога, там дом любви. Там его знают как самое близкое живое существо. Самое дорогое. Любовь безмерна на Голоке, Вриндаване, его планете. Там его считают сыном, другом, возлюбленным. Никто не думает, о Боге не думает о нем. Настолько близок он, что даже о Боге не думает о нем. Такой возлюбленный. Но чем дальше от Голоки меняются ипостаси. Нараяна, Верховный Господь, источник всего, богатстве, вайшварии, в ослепительных энергиях, благоговение перед ним, почет, уважение. Ни у кого не хватит смелости обнять его. Что вы, это великая личность. Нужно быть осторожным в оскорблениях. Мы с этого начинаем постигать Бога. Через его могущество. Для чего? Чтобы понять его близость. Говорит, я очень-очень далеко. И очень-очень близко. Возвращайтесь. Возвращайтесь. Он в вашем сердце находится. Каждого живого существа. Все, что мы забыли, он помнит. Все, что нам, у нас есть, сохранит. Все, что не хватает, добавит. Ближайший друг живых существ. Но поскольку мы творим здесь этот мир по собственному желанию, нам здесь воля дана такая. Брама – это уже живое существо великое. Мы люди, мы тоже тут творим на планете. И что же мы получаем в результате? Результат своих прошлых поступков. Бог отстранен, как солнце. Но он посылает пророков, чтобы как-то вразумить человечество. Не делай этого, не делай этого, не делай этого, а делай это. Люди пытаются как-то еще, постоянно забывают. Пророки приходят, каждые 500 лет приходят какие-то пророки. Напоминают об этом. И люди наиболее чувствительные к духовному, конечно же, они идут путем освобождения. Им Священное Писание очень помогает. Других просто это беспокоит. На днях один человек сжег Коран в Швеции. С позволения правительства. Сжег Коран. Чтобы показать, что у него тоже есть свобода слова. Священное Писание запрещает, видите, говорить против. А я сделаю такой шаг. Как вам такое? Такое явление. Знаете, какие реакции будут после этого? Не в этом дело. Это слабая реакция. Страдать-то будет вся страна. Это было санкции правительства. Итак, где-то судят Священное Писание, где-то сжигают Священное Писание. Вот что происходит сегодня. Вот что происходит сегодня. Потому что они могут понять. Слово не умещается, как Иисус Христос сказал. Слово мое не умещается в тебя. Вот ты бьешь меня. Оно мешает тебе совершать грехи. Вот поэтому ты злишься. Потому что ни одно Священное Писание не поощряет грех. И грех есть грех. Вы не можете его сделать добродетелю. Вы не можете сделать добродетелю грех. Это Бог сказал, потому что. Это неизменно. Истина, нравится или не нравится, она остается истиной все равно. Поэтому тут нужно быть внимательным. Такие вот новости, видите? Итак, во Вселенной есть много полубогов, которые превосходят людей в тысячекратном масштабе, их могущества и силы. Я могу сказать несколько слов коротко, но вы не поверите, наверное. Или поверите? В Алмате могут поверить, я знаю. Например, Варуна, бог воды, он контролирует стихию воды. Его сознание присутствует в каждой капле воды, где вы видите воду. Там присутствует Варуна. Можете разговаривать с ним, через каплю воды общаться с ним, если умеете. Есть повелитель воздуха, и много видов воздуха существует. Есть повелитель огня, и 49 видов огня. И все это личности с этим стоят, девы. Управление Вселенной – это министры, которые служат Богу вот на таком уровне, вселенском уровне. И Брама, он творец всей этой Вселенной, Шива разрушит всю Вселенную, но Кришна поддерживает все, что есть. И того, кто разрушает, и того, кто созидает, и все остальное. Это Вишну. Вишна или Кришна – это одна личность. Только он был до творения, останется после творения. Таковы некоторые из достижений Всевышнего. Тот, кто убежден в их существовании, обретает непоколебимую веру в Кришну и, свободный от сомнений, посвящает себя преданному служению. Все эти знания необходимы для того, чтобы привлечь человека к преданному служению Господу. Для чего знания? Чтобы привлечь человека к деятельности преданному, бескорыстному преданному служению. Высшая деятельность. В высшей степени благоприятная. Она сжигает карму. Называется а-карма эта деятельность. Карма означает, что, что бы мы ни сделали, хорошее или плохое, мы должны вернуться в этот мир, чтобы получить плод. За хороший поступок должен родиться снова здесь, чтобы получить плод, заработанный мной. Он мне снова гарантирует рождение в мире смерти. Или я делаю дурной поступок, я тоже должен прийти сюда, в этой жизни или в следующей, и получить плод обязательно. И как же быть от этого? Потому что у меня много всяких поступков, и я должен в будущем получать и получать и получать, и снова действовать и получать, и это уже просто снежный ком. Как же мне освободиться от этой кармы, заколдованного круга? А карма? Служи Богу. Бог прощает. Материальная природа не прощает. Она может вечно нас так прощать, сколько угодно. У нее нет проблем. Это энергия Бога. Но у нее другое задание. У нее нет проблем. Проблема у нас. Она не простит, что посеешь, что пожнешь. Строгий закон. Но если мы обращаемся к преданному служению, человек считается безгрешным. Если нас допускают к преданному служению, уже считается, что он очистился. Все, уже по факту он чист. Мы не должны пренебрегать знанием о величии Кришны, ибо, осознав, сколь он велик, мы сможем со всей искренностью посвятить себя служению ему. Вот сегодня такой текст, такие комментарии. 10 глава, 7 текст. Великолепие Абсолюта. Пожалуйста, будут ли у нас вопросы? Да. Животные тоже могут рождаться на райских планетах. Смешение кармы это означает. Когда смешивается карма очень благочестивая с каким-то грехом, такое может случиться, что животное может родиться на высшей планете. Пример слона Гаджендры из 8-й песни Шримад-Бхагаватам. Он в прошлой жизни, этот слон, который родился у подножья горы Трикуты, это райская планета, описывается ее как бы величие и чистота. Родился там как самый сильный слон, вожак слонов, царь слонов, могущественный. И ему были доступны все наслаждения в том райском мире. И описывается, что в прошлой жизни он был царем, даже имя известное, Драдюмна. В конце свое правление он был хорошим царем, святым царем, Раджариши. И как полагается святым царям, в конце правления они отходят от дел, оставляя власть преемнику, достойному, не воспитывают их. Удалился в лес, чтобы заняться медитацией на Всевышнего, чтобы готовиться к уходу к Богу. Погрузившись в медитацию, он не заметил, как пришел мудрец Агастья в его ашрам. Ему нужно было, это, может быть, воды какой-то, немножко, может быть, какого-то прибежища, отдыха. Но царь не заметил его в медитации. И Агастья сказал: так, ты нарушаешь этикет. Ты из касты кшатриев, ты пренебрегаешь браманами. Даже ты это делаешь по ошибке, невинно. Все равно это пример плохой. Поэтому проклятие должно быть. Ты станешь слоном. Но он родился слоном не на земле, а на райской планете. И в конце жизни его спас Верховный. Видите, какое смешение судьбы бывает, кармы. Так же, как, например, я могу спросить кого-то в деревне, а бывает так, что ваши собаки, которые на улице живут, живут у вас дома, в отдельной комнате, у них отдельная постель, отдельная посуда. Говорю: да вы что? Ну что, шутите, смеетесь, что ли? Собака в отдельную комнату? Ну такое может быть. В городах такое существует. Это тоже смешение кармы. Кто-то заслужил, видите, комфортную жизнь, но в теле собаки. Смешение кармы. Будьте осторожны. Будем осторожны. Так.
Спасибо большое, Гуру Махарадж. А вот у меня такой вопрос. Энергии Бога, говорится в Шримад-Бхагаватам, они живые, они олицетворенные. Они все энергии Бога живые. Со всеми ними можно установить контакт, общение, отношения, да? Поговорить можно.
Либо они живы, либо это продукт жизни. Либо продукт жизни. Не все камни живые. Драгоценные камни, некоторые живые существа, но обычные камни нет. Их не считают живыми. Но это продукт духовной энергии, любая материя. Побочный продукт. Или его называют пхинна пракрити, отделенная энергия. Или философски называют материю невежеством. Несознающим веществом. Она исходит из света, который переходит в волну, уплотняясь, еще уплотняясь в вещество. Но сама природа света изначально – это дух. Здесь мы видим его как бы проявление в виде огня, электричества и других форм. На самом деле источник света – это дух. Солнце черпает свою энергию из Брахмаджоти, говорится в Ведах. Там дровами не топят и углем. Там упорядочены ядерные процессы. Это не ядерный взрыв. Он не взрывается. Это упорядоченные ядерные процессы. Что это за сила, которая упорядочит ядерные процессы? Что за сила такая? Много вопросов. Материя – это скрытый дух, еще говорит. Ее можно использовать как дух. То есть тело это можно одухотворить. Если его использовать в служении Богу, это тело становится духовным, признается духовным, качественно. В истории говорится, что великие святые их захоранивали в землю, и тела их не гнили, не сливали.
Грубые материя, энергия материи, да? А тонкие энергии, они живые?
Нет. Тонкая материя, она покрыта. Это тонкая одежда для души. Душа живая. Поэтому и тело кажется живым, и ум кажется живым, и компьютер кажется живым. Ребенку, понимаешь, он отвечает. Сейчас есть такие компьютеры, с ним можно поговорить. Кажется, что он живой. Нет, это продолжение какого-то чего-то интеллекта живого существа. Сам он не живой.
Гуру Махарадж, спасибо вам за лекцию. Могли бы объяснить, у меня есть недопонимание, как внешняя деятельность человека в социуме, ну, различные его обязанности в семье и на работе, там, ну, различные внешние обязанности, как они связаны с Кришной вообще? Потому что...
Как они связаны с Кришной?
Да.
Это карма. Это Кришна-карма. Если ты преданный, тебе приходится этим заниматься, ты же не хочешь. Но приходится. Это Кришна-карма называется. Очищение от кармы. Ты же проклинаешь ту работу уже, но работаешь. Значит, ты уже решительно настроен. И с каждым днем все более решительно настроен. Не заниматься больше никогда кармической деятельностью. Кришна-карма называется. Мы это делаем без желания, выгоды уже, без какого-то участия внутреннего. Как исполнение долга, да. На самом деле в начале творения... В Бхагаватам говорится, когда Брахма начал создавать уже живые существа, они все были склонны к отречению. Все. Начиная с кумаров и других, великие вот эти вот души, первые сотворенные. вселенские существа, они были склонны к отречению. Тогда Абрам подумал, так мы не сможем заполнить вселенную живыми существами. Нужна какая-то привязанность, стимул, что это мертвая материя, тут стимула нет. Для разумных существ стимула нет, тут вообще жить. И он создал женщину из плоти мужчины, которая способна одна полностью покорить все его чувства. Это единственный стимул, почему здесь живут мужчины и женщины. Есть два пола. А так вы просто как почковались бы, да и все. Легче. Никакие проблемы вообще. И так стимулируется материальная деятельность, поймите. Мужчина вдохновляется женщиной, женщина вдохновляется успехом мужчины. И желания растут, 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 растут. Нужно знать это устройство. Если мы хотим выйти из этого лабиринта, нужно знать, как он устроен. Если ты работаешь для Кришны, это другое. Это другое. Это путь к освобождению, потерпи. Вентилятор, отключенный от питания, не сразу прекращает вращаться. Постепенно карма угасает. Кто у нас? Кто смел, тот и съел. Ну?
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. У меня вопрос, связанный вот, с Господом. Да, вы сказали, что постоянно думать о Господе. Вот с практической стороны, вот, к примеру, есть у тебя обязанности, ну вот есть повторение святого имени, да, вот обязанность души. Вот, и ну, стараешься это делать каждый день. Вот, потом есть священное писание, какой-то долг и так далее, да. Вот, и я вот, когда вы говорили о том, как, ну, что нужно постоянно думать о Господе, я задумалась, думаю ли постоянно я о Господе, вот, и, ну, вот, когда думаю, что надо джап прочитать, что надо, там, книги прочитать, там, какое-то служение, там, по служению переписаться и так далее, да, вот, а когда есть обычная просто повседневная жизнь, ну, имеется в виду, там, дом, работа иногда, вот, и домашние обязанности, готовка. Ну, готовка тоже стараешься для Господа готовить. Вот, и как вот в остальное время думать о Господе и вообще знать о том, о чем ты думаешь? Ну, просто бывает, что ты, ну, как бы, вот это надо сделать, ну, как бы, сделать, сделать, да, ну, как бы, а вот именно понимаешь, что мотив там то-то-то, ну, как бы, что там, допустим, дома должно быть чисто, там, вовремя кушать приготовить, там, и так далее. Вот,
Сформулируй вопрос.
Вот, как вообще другое время, когда ты не думаешь о садане, да, вот, как понять, о чем ты думаешь? Ну, имеется, думаю ли об этом, в это время я о Боге?
Это ты меня спрашиваешь, о чем ты думаешь?
Да, да. Вообще, спроси, ну как осознать это?
Мы уже спросим, точно сказать, о чем ты думаешь. Муж знает тебя хорошо. Это материальная сторона, материальный вопрос. Ага. Это вопрос жены и мужа. Муж тебя разоблачит рано или поздно. А ты мужа разоблачишь рано или поздно. Так, вы поможете друг другу. Мы привыкли думать ни о чем. Смотрю на ваши лица. У вас есть эта привычка, как у всех людей. Ну, обычные люди, они привыкли думать ни о чем. Если не работают, поэтому для работы, для таких людей благо. Она помогает им как бы быть сосредоточенным на дхарме, то есть возвышает их, если честный труд. Он полезен очень. Но когда вы уже обрели способность думать о Кришне, вам не нужно работать. Работа является средством для начала. А потом оно же не является средством для духовного развития. Если вы думаете о Боге, вам не нужна деятельность какая-то материальная. Это интересный фактор. Вы думаете, а как жить? Сейчас спросите сразу же меня. А все придет само по себе. что мысли о Боге, они меняют ваше поведение, вашу деятельность, ваш образ жизни, ваши отношения. Вы живете при поддержке окружающего мира. Вам не нужно заниматься какой-то кармической деятельностью ради собственной выгоды. Вы живете ради других людей. По другому принципу, по божественному принципу. Но пока вы работаете для себя, для своего поддержания, вам нужно какое-то время быть в прострации вот так вот. Что делаешь? Ничего. Иди работай. Да пошел, пошел уже. Пошел. О чем думаешь? Да ни о чем. Там что-то, что-то плавает. Это space out такой, знаете. Ну, гонят на работу. Иди работай, что полезное делай. Потому что вот так вот плавает, а потом всплывет что-то. Мастерская дьявола, понимаете? Если долго так будешь сидеть, то какая-то идея придет потом. Странная. С этого все начинается. Поэтому регулируемая деятельность должна быть у каждого из нас. Мы должны также трудиться. Нам кажется, в одном ашраме брахмачари много трудились, то есть садана, санкиртана, были заняты. Потом пошли жалобы. Жалобы, что так много служения, что нам даже некогда почитать книги. О, важно, важно, важно. Книги читать нужно. Мы задумались, мы руководили этим ашрамом. Нужен им какой-то отдельный уголок, потому что там у них населенный ашрам. Нет такого места спокойного для чтения. Веранду построили. Красивое место, спокойное вообще. Веранда. Там сад такой, знаете, красота, там хорошо. Дверь закрывается, спокойное уединенное место. И брахмачари брали ключ, чтобы читать. И уходили туда. И часа два не было их. Вот по очереди, очередь быстро, по графику. И мы просто умилялись. Они читают книги. По два часа в день все там, боже мой. Оказалось. Они там просто спали. Это еще как бы легко отделались так. Могут разные в голову вещи прийти человеку. Тем более современному человеку, обычному, кто смотрит интернет-информацию интенсивно, сериалы, фильмы, то есть много что в голову может прийти. Я вас уверяю, это не безобидная вещь. Поэтому понятно, что старшие тревожатся за своих детей, вот с этой информацией, которая влияет на них. Известно, да, две девочки из Казахстана сбросились с высотки. Легко это сделали. Под определенным влиянием. Вот и все. Были даже такие организации, которые склоняли к суициду. Синий кит, например. Я несколько примеров знаю. Реальных. Им постепенно внушают, там, общение дают такие люди. Что ваши родители, они вот против вашей свободы, не так ли? Вот, если бы не твои родители, то ты мог бы делать то-то и то-то и то-то, и мы могли бы тоже помочь тебе в этом. Начинают с этого. В итоге самоубийство, в конечном итоге. Представьте, что творится в мире. Это что такое? Это то, что приходит в ум. Просто в ум приходит. И люди потом находят какие-то аргументы, подтверждения, там, жалуются на жизнь, найдут все, все основания для этого найдут. И только наказание их приводит в чувство. Когда уже смертная казнь грозит человеку, он начинает осмысливать, да, зря все это делал. Зря все это делал, зря все это делал. Представьте, как силен ум, куда нужно вести. Поэтому, пожалуйста, читайте священные книги, общайтесь с преданными, если хотите о Боге узнать, преданных спрашивайте, святых спрашивайте, не общайтесь с атеистами на эту тему. Честно трудитесь, полезные вещи делайте. Это предписано. Но свяжите свою жизнь с Богом, чтобы не было этого, знаете, духовной нищеты. Духовная нищета, знаете, вот такая вот скудная жизнь вообще. В этих правилах, предписаниях жизнь скудная, потому что Бога нет, отношений нет. И тогда чем ее заполнить, эту пустоту, эту скудность? Конечно же, деньгами, роскошью. Вот к этому люди стремятся, там начинают заниматься сексом с кем попало и где попало. Что просто как-то вот свою жизнь почувствовать страсти. Либо лезут на скалы, либо прыгают со скалы, либо с парашютом, либо без парашюта прыгают уже. Да, да, сначала парашют выбрасывают, потом в Японии, потом сами выпрыгивают. О, быстрее, попробуйте. Ну, такой адреналин, вы там живете, понимаете, вы живете там, выживаете. Вот они хотят как-то ожить просто из этой тамаса, из этих вот выйти из какой-то обыденной жизни. Для этого существует духовная жизнь. Вот там экстрим, так экстрим. Просто пройдите по Алма-Ате с мридангом и пропойте Хари Кришна, и увидите, какой экстрим будет. В вашей жизни будет полный экстрим. Все сразу средства массовой информации вас покажут, телевидение покажут, там родственники узнают, там все узнают. О, будет просто переворот в городе будет. Попробуйте, я не шучу. Я могу дать мридангу вот эту вот, кто захочет. Погуляйте по городу, попойте Хари Кришна. Кто хотел спросить, да?
Дорогие преданные, Хари Кришна, дорогой Читани Чандра Чаран Махараш. Вот у меня вопрос. В ведах человеческое тело сравнивают вот с лодкой, которая поможет душе пересечь океан материального существования. Вот у меня вопрос. Имеется в виду человеческое тело вот наше, вот на планете Земля, есть же еще человекоподобное существо? Или есть еще и в других телах тоже можно пересечь как бы океан материального существования?
Человеческое.
Только вот на планете Земля, да, это, наше тело?
Это, ну, есть планеты типа Земля еще, типа уровень, да.
Мы, да?
Да, да. Человеческое тело.
А почему только человеческое? Допустим, почему не в теле полубога там?
Можно пояснить, почему именно тело человека. Тело человека, в отличие от тела полубога, сочетается в равной степени из трех гун природы. В равной степени. Тела полубогов преобладает сатва. Поэтому там сложно получить опыт страданий, как на Земле. И очень долгая жизнь и прочее, там есть свои особенности. Поэтому в теле человека мы быстрее накапливаем опыт жизни. У нас короткая жизнь, но мы быстрее накапливаем опыт жизни тела человека. И если мы опираемся на опыт жизни только, то нам не хватит времени обрести полный опыт жизни, короткая жизнь. Ну, пару десятков лет осмысленно, все. Мало очень. Поэтому человеку не рекомендовано идти своим путем надуманным. Это будет очень долго, и он не успеет просто это сделать. И переродившись, забудет, что он делал в прошлой жизни. То есть он потеряет все. Ему рекомендовано получить знания уже в готовом виде, в форме шастр и от духовного учителя. За короткое время реализует все. Те же 20 лет, 15-20 лет, все. Представьте, он уже освобожден. Если практика авторитетная, достаточная, даже меньше времени может быть.
Большое за такую лекцию. У меня вопрос. Очень мне так фраза откликнулась, что нужно думать уже сейчас о своем месте в семье Бога. Но я вот как-то к себе применяю и понимаю, что как-то даже не представляю, и как это думать о том месте. И вот размышляю, то есть правильно ли я понимаю, что это ну, как-то со временем само придет, и вот это будет понимание какое-то. То есть немножко не думается о своем месте там, больше здесь как-то.
Вот место в духовном мире и место в материальном мире одно и то же у преданного. Это положение слуги Бога. И о нем говорится так, что в этом мире слуга Бога дорог всем, и все дороги ему. Вот это твое место в этом мире. Это же место у тебя и в духовном мире. Там также ты дорога всем, и все дороги тебе. То же самое. То есть положение слуги открывает тебе твою позицию. Она одинаковая, что здесь, что там.
как я могу служить, да? Как я могу просто служить? Вот так можно переформулировать.
Служение, служение, служение. Да. Авторитетное служение.
Вот вы сказали, закрыть тело, открыть душу, это есть бхакти-йога. Открыть душу, это имеется в виду что? Открыть душу, там, знания, любви, открыть душу Богу. Вот это имеете в виду?
Ну, ты перечислила, да? Все перечислила сама.
Можно вопрос?
Да-да, где?
Здесь.
Да, пожалуйста.
Хари Кришна Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. Как развить вкус к воспеванию святых имен? Как-то практически какие-то вещи? И за какой срок это можно сделать?
Ты хочешь за какой срок? За какой срок ты хочешь? Должен подать тогда заявление, написать, какой срок. И мне нужно будет подумать. Как тебе за такой срок вот, достичь того, чего ты желаешь? За какой срок ты хочешь?
17-20 лет повторения джапы можно достичь. Ну, хотелось бы побыстрее.
Ну сколько? Я тебя спрашиваю, сколько ты хочешь?
2-3 года.
2-3 года. Говорится, что если человек браман, он за 3 года достигает духовного осознания. За 3 года практики. Кшатрий с его решимостью за 5 лет. Шудра 15-20 лет без гарантий. Значит, Прабхупада что нам сказал? Станьте браманами. Станьте браманами. Браман все делает в знании, в отличие его от других людей. Остальные делают потому, что им сказали так сделать. Требуют начальства, допустим, или общественные традиции требуют это. Они не осмысливают это. Просто делают, потому что так все делают, от меня требуют это делать. Брахман действует в знании. Он независим от общественного мнения. Он может понимать священные писания. Поэтому его поступки могут быть неадекватны и казаться обычным людям. Потому что он умеет их применять. Не просто следовать догме, а применять. Священное Писание. Такие люди достигают совершенства быстро. Если ты просто следуешь правилам предписания, не осмысливая, понадобится время, долгое время, чтобы осмыслить, что ты делаешь. Например, рекомендовано поклоняться Божеству, сделать мурти, форму, и Панчарадрика предписывает, как это делать, сколько раз в сутки, в какое точно время. Уже в 4:30 вы должны быть здесь, утра, с божествами, то есть периферналии, как предлагать, как мангала сладости делать, то есть есть целые правила, как одеваться нужно, как выходить, какие мантры знать. То есть целая система обрядов существует. И поклоняться, предлагая благовоние, огонь, воду, цветок, цветы, апахала. В течение, значит, дня по распорядку. И так каждый день. В вашем доме с божества, и вы служите, и успеваете еще на работу, и все остальное, но каждое утро вы тут. Так делал отец Прабхупады. Прабхупада вырос в такой атмосфере. Хорошо. И сколько нужно делать, и для чего это делается? В конце концов, вы же служите мурти, какой-то форме, скульптуре. Но вы для этого получаете посвящение, чтобы сделать это все. Без посвящения это нельзя сделать. Долгое время, пока вы не обнаружите это божество у себя в сердце. Вот для чего это делается. Вот теперь вы браман. Все, теперь вы достигли. Вы свободны теперь с этого момента. Что вы спонтанно привязаны к Кришне. Вы везде видите Бога в сердце каждого живого существа. Вы видите... Итак, давайте попытаемся развить духовные знания. Духовные знания – это не академическое образование, оно отличается. Академическое образование – это исследование, это информация, это классификация информации, это запоминание, владение информацией, это академическое знание. Духовное знание – это ваш образ жизни, ваша внутренняя привязанность к Богу. Если вы отличаете любовь от вожделения, это знание. Если вы слышали об этом только, но не различаете, это невежество. Это образованное невежество. Поэтому станьте браманом. Потому что у брамана есть гьяна вигьяна астикьям. Гьяна вигьяна и информацией владеет, знанием шастр, и мудростью, применением этого знания владеет. Это браман. Но начинается браман «Шамо дамо тапа шаучам кшантир арджавам эвача». Шамо – первое – умиротворенность. Сначала нужно умиротвориться. Когда ты говоришь «быстрее достичь», умиротворись. Это придет в свое время. Постарайся достичь мира в душе. Успокойся. Доверься процессу. И интенсивно изучай Священное Писание и попытайся осмыслить, что ты делаешь в сознании Кришны. Вот, пытайся это делать. Пока ум беспокойный, ты не сможешь понять, что ты делаешь. Вот два, пример. Две лошади пасутся на лугу. Одна прыгает и пытается щипать траву. А другая спокойно щиплет траву. Кто быстрее насытится? Значит, надо успокоиться. И щипать траву спокойно. Так будешь смотреть, как все прыгают, стараются что-то делать, ты щипаешь траву. Никто. читаем эти темы вместе, эти вопросы появляются, мы хотим что-то узнать. Так и есть. Колледж Варнашрамы – это очень хорошая вещь. Очень. Не знаю, насколько мы созрели здесь создать такое. Ну, я пока не спешу. Почему? По одной причине. Браки должны быть крепче, чтобы создать Варнашраму. Слабые браки, потому что Варнашрама делится вся на семейных традициях, на грехастхашраме, на семейных людях. И пока браки слабые, неустойчивые, это сложно сделать. Как это? Что это за брак, который можно в любой момент расторгнуть? Что это вообще за брак? Что это за основа общества? Где фундамент? Тут его нет просто. Даже мысли не должно быть такой у супругов. Это редкие исключения, развод, распад семьи. Это чрезвычайное обстоятельство. Но в обычном смысле слова не должно быть вообще таких даже мыслей в голове. Тогда будет общество цивилизованное, будет фундамент в обществе. Но пока мужчины и женщины друг другу не доверяют, нет доверия. И построить такие семейные отношения сегодня трудно. Дискредитировали себя и мужчины, и женщины. Вот какая история. Поэтому теоретически это интересно обсуждать. Варнашраму, варны, ашрамы – это хорошо, нужно знать. Но если мы хотим построить, нужен материал. Из песка дом не надо строить. Вот. Возможно, кто-то начнет, может быть, ты это сделаешь, если ты станешь таким твердым материалом, краеугольный камень, может быть, с тебя и начнется что-то где-то тоже. Ну, пока есть какая-то работа в этом направлении. Не думайте, что есть работа. Угу.
Лекцию. Вот вы рассказывали, да, о абсолютной истине, о Кришне. И говорят, чтобы познать абсолютную истину, нужно общаться с теми, кто ее уже познал. А могли бы сказать, вот как практически общаться с саду, потому что не всегда же бывает время там каждый день с саду сидеть, общаться там, или большой какой-то промежуток времени. А вот когда вот тебе выдается возможность с саду общаться, вот как вот это правильно делать, чтобы вот эти, вот это знание в сердце тебе проникало?
Сад, гуру, саду и шастры. Есть разные формы общения. С ним можно общаться как угодно. С обычным человеком мы общаемся, но когда есть физическая встреча, но что касается шастр, гуру и саду, можете общаться как угодно, можете мысленно общаться. Будет то же самое. Результат будет точно такой же. Ну, просто этому нужно научиться. Немножко практики. Шастры можете читать, можете вспоминать. Результат будет тот же самый. Садху, если вы вспомните сейчас, поговорите о садху, будет результат тот же самый, присутствие будет то же самое. Мы говорим о Прабхупаде, например, его физически нет. Но когда мы говорим о Прабхупаде, его духовное присутствие все чувствуют. Если это настоящий садху, настоящий гуру, настоящие шастры, то как угодно можете общаться. Нет проблем, никаких препятствий. Потому что гуру и садху могут благословить взглядом, словом, мысленно. Как угодно. В уме ты можешь получить благословение. Если так, но имеешь такую квалификацию, хоть немножко. Думать искренне, по-настоящему, да, видеть качество таких личностей. Все, у тебя есть связь. Как только ты видишь качество садху, у тебя есть связь. Все. Прабхупада получал наставление от своего духовного учителя после ухода из жизни его. Переходил к его самадхи и получал от него наставление. Во Вриндаване есть самадхи Шрилы Прабхупады. Оригинальная, не пушпа самадхи. Там тело его. В земле. Приезжайте туда. И получайте наставление оттуда. Можете здесь мысленно думать о Вриндаван-дхаме, о Пур-дхаме, о Господе Читании, о Шри Прабхупаде или предшествующих ачарьях, или читайте о шестерых госвами, неважно. Все, вы получаете благословение, если вы восхищаетесь этими качествами, если вы их переживаете. Все, вы уже общаетесь с ними. Они к вам во сне могут прийти. Это нематериальное общение. Не думайте, что только физическое общение является общением. Нет, физическое общение может вообще не быть никаким общением. Можно быть близко, рядом, но не понимать друг друга вообще. Сколько таких примеров сплошь и рядом. Расстояние, время – это не проблема. Кришна рассказал Бхагавадгиту 5000 лет назад, но смотрите, мы читаем ее, думаем ее, она проявляется прямо сейчас, здесь. Она проявляется. Давайте учиться духовному образу жизни. Хорошо, Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки.